В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы программы. Как изменится Северная Корея после смерти Ким Чен Ира? Поисково-спасательная операция в Охотском море на месте крушения буровой платформы «Кольская». Сегодня год со дня подавления протестов в Минске, начавшихся после выборов президента Белоруссии 19 декабря 2010-го. Люди вышли на улицы, протестуя против фальсификации выборов. Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры, наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». В Северной Корее до 29 декабря объявлен национальный траур в связи со смертью руководителя государства Ким Чен Ира. Сегодня стало известно, что северокорейский лидер умер в субботу, 17 декабря, от сердечного приступа. Ему было 69 лет, из них 17 он управлял страной после смерти отца, основателя КНДР Ким Ир Сена. Объявлено, что преемником на посту лидера будет сын Ким Чен Ира Ким Чен Ын. Какие перемены ждут Северную Корею в будущем? Об этом мы беседовали с бывшим российским дипломатом, специалистом по Северной Корее Валентином Моисеевым.
Ушел из жизни руководитель страны, который находится рядом с Россией и дружески относится к России. И самое главное, что этот руководитель понимал всю важность развития отношений его страны с Россией, сначала с Советским Союзом, теперь с Россией. Да, к сожалению, можно было ожидать, что Ким Чен Ир долго не проживет, поскольку буквально несколько лет тому назад у него инсульт, насколько известно, был. И он заметно, даже внешне заметно сдал. И потому, так сказать, вероятность того, что он в ближайшее время уйдет из жизни, была велика.
То есть это было заметно, и когда он совершал свое турне по России на известном бронепоезде?
Да, конечно. Это, так сказать, чисто внешне, чисто визуально было абсолютно заметно, потому что те, кто даже по картинкам, тот, кто его видел до вот этого инсульта и после инсульта, это было совершенно очевидно, что человек несколько изменился, изменился именно в болезненную сторону.
А что можно сказать, кто придет на смену Ким Чен Иру и как при этом новом руководителе может измениться Северная Корея?
Насколько известно, и, кстати, это еще одно из подтверждений того, что уход из жизни Ким Чен Ира был, так сказать, предсказуем в ближайшее время, это то, что в Северной Корее буквально в последние годы поднялась целая кампания по выдвижению преемника, одного из сыновей Ким Чен Ира. Видимо, так оно и будет, поскольку он занял, так сказать, необходимые посты, по крайней мере, формально. Хотя формальная сторона здесь менее важна, чем сторона такая чисто человеческая. Он слишком молодой человек, еще ему лет 30 нету, а это на Востоке не очень ценится. В том смысле, что старость ассоциируется на Востоке с мудростью, в первую очередь. Но это, в общем-то, так сказать, не только на Востоке вообще. Так что, видимо, будет его сын, вариантов других.
Ну, может быть, при этом молодом человеке, молодом руководителе стоит ожидать перемен?
В силу воспитания, так сказать, и в силу образования можно ожидать перемен, потому что Ким Чен Ир, опять же, так сказать, если говорить о его бэкграунде, то это был последний человек, который был ориентирован на такой кондовый социализм Советского Союза и Китая. Новые люди, новое поколение, видимо, будет ориентировано, можно ожидать, по крайней мере, будет ориентировано на какой-то другую модель развития, которая более современная и более подходит. Это с одной стороны. Но с другой стороны, молодой руководитель не может не понимать, что любое открытие страны будет означать автоматически, на мой взгляд, конец того режима, который существует, то есть режима личной власти его или, так сказать, его окружения, или его клана и так далее.
На вопросы «Радио Свобода» отвечал специалист по Северной Корее Валентин Моисеев. Сегодня исполняется год со дня разгона акций сторонников белорусской оппозиции, протестовавших против фальсификации выборов президента Белоруссии. 19 декабря 2010 года на площади Независимости в Минске были избиты и задержаны сотни человек. Десятки впоследствии осуждены по уголовной статье «Организация и участие в массовых беспорядках». За решеткой до сих пор остаются экс-кандидаты в президенты Андрей Санников и Николай Статкевич, а также активисты демократических движений. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Карпов.
Год тому назад в Беларуси установлен сомнительный рекорд. Пожалуй, впервые в мировой практике из 10 кандидатов на высший государственный пост 8 оказались за решеткой еще до истечения дня голосования. Так власть отреагировала на попытку своих оппонентов поставить под сомнение честность президентских выборов. результате разгона митинга оппозиции, на который пришли около 50 тысяч человек, были задержаны более 700 его участников. Около полусотни демократических активистов были обвинены в попытке захвата власти и приговорены к различным срокам тюремного заключения – от 2 до 6 лет. Первым за решеткой оказался поэт, лидер кампании «Говори правду» Владимир Некляев. В статусе действующего кандидата в президенты был избит до потери сознания еще до закрытия избирательных участков. На сторонников Некляева напали люди в штатском и начали методично избивать правдистов. Попавший в больницу Некляев был похищен из палаты сотрудниками спецслужб и до конца января 2011-го удерживался в изоляторе КГБ. Приговорен к 2 годам лишения свободы с отсрочкой приговора на 2 года. Некляев говорит, что 19 декабря пойдет на площадь, куда ему не дали дойти в 2010-м.
Мне целиком не задовольняет то, как мы живем. То, что пропонует Рада, это социальный пакет.
Меня абсолютно не удовлетворяет то, как мы живем. То, что предлагает власть, это социальный пакет. Понятно, что элементарные потребности в человеке есть и будут, но они должны быть на заднем плане, а во главе должен быть дух. А дух – это культура, это литература, это язык. А ничего этого в современной Белоруссии нет. Поэтому я решил эту ситуацию изменить и пошел в политику. И ради этого я бы опять участвовал в президентских выборах, ради этого я снова пошел бы на площадь, даже если бы последствия для меня были еще хуже, чем в тот раз.
Я пошел бы еще раз на площадь, навод, коли бы наступства были на воду горше.
Международная общественность осудила жестокость белорусских властей по отношению к своим оппонентам. Около 300 официальных чиновников, судей, представителей силовых структур и спонсоров режима попали в черный список Брюсселя и Вашингтона. Им запрещен въезд на территорию государств Евросоюза и США, их активы за рубежом заморожены. Как и прогнозировали аналитики, Минск предпринял попытку торговаться заключенными в обмен на финансовую помощь. Весной Белоруссию охватил острый финансовый кризис, приведший к троекратному обесцениванию национальной валюты, резкому падению уровня жизни и угрозе социального взрыва. Однако в ответ на помилование президентом Лукашенко ряда политических узников, Запад заявил, что не собирается идти на поводу у властей, предъявив собственный сценарий демократических преобразований в Белоруссии. В итоге торг сорвался, и за решеткой продолжают оставаться оппозиционные активисты. Среди них бывшие кандидаты в президенты Андрей Санников и Николай Статкевич, приговоренные, соответственно, к 5 и 6 годам колонии усиленного режима. Последним в списке помилованных был экс-кандидат президенты Дмитрий Ус. Ус сначала проходил в качестве подозреваемого в организации массовых беспорядков, а в конце мая, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, был приговорен к 5,5 годам тюрьмы.
Актив я записываю себе то, что сознание людей простых дошло, что у нас выборов нету и надо что-то менять. Я думал, что общество Беларуси более сознательное и будет более реагировать серьезно на все эти проблемы и с Санниковым, и с Статкевичем, и со мной. И обидно было, когда людям, может, не всем было все равно, но никаких действий активных по защите, просто они знают, что нас беззаконно судят. Они даже не вышли, чтобы поддержать нас. Это очень обидно.
19 декабря 2010 года ареста избежали лишь 2 кандидата в президенты. Шагнувший на 4-й срок Александр Лукашенко и экономист, бывший депутат парламента Виктор Терещенко. Экс-претендент на высший государственный пост Терещенко говорит, что не попал в поле зрения спецслужб лишь потому, что вместо похода на площадь согласился принять участие в телевизионном обсуждении итогов президентских выборов.
Иллюзий у меня не было, но я баллотировался кандидатом в президенты не в целях личной выгоды. Как экономист я доносил белорусскому народу программу выхода из кризиса. Мы предвидели девальвацию уже весной 2011 года. К сожалению, не все вникли, а правительство не отреагировало. Но мы еще не упустили время. И сегодня руководство государства может воспользоваться этими предложениями. Донести программу до ума каждого избирателя мы все же не смогли. Не хватило сил, не хватило средств, не хватило времени. Очень жаль, но думаю, что мы это учтем на будущее.
Вечером 19 декабря, в годовщину событий Кровавого воскресенья, демократические движения Белоруссии призвали неравнодушных людей встать зажженными свечами вдоль центрального проспекта Минска до площади Независимости. Именно здесь год назад произошли события, стоившие личной свободы многим гражданам страны и международной изоляции белорусскому режиму. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 1:15.
Радио «Свобода». Новости.
С Спасатели обнаружили тела 16 погибших в результате крушения буровой платформы «Кольская» в Охотском море. Поиски еще 37 человек продолжаются. Похороны северокорейского лидера Ким Чен Ира состоятся 28 декабря в Пхеньяне. Глава КНДР умер 17 декабря от сердечного приступа. Ему было 69 лет. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов передал сегодня в Центр избирком России документы о выдвижении кандидатом в президенты. В Киеве сегодня пройдет саммит «Европейский союз Украина», в ходе которого будет обсуждаться подготовка соглашения об ассоциации этой страны с Евросоюзом. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Свобода в клубах». Тема «Народ и выборы. Болотное, триумфальное и манежное. Свидетельства, прогнозы и оценки». В программе участвуют Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений, Филипп Дедко, главный редактор журнала «Большой город», Кирилл Медведев, поэт, издатель, активист Российского социалистического движения, Борис Куприянов, соучредитель проекта «Фаланстер», и Алена Романова, художник, а также активисты митингов на «Чистых прудах» и на «Болотной». Ведет программу Елена Фанайлова. По последним сообщениям, в Охотском море спасатели обнаружили тела 16 погибших в результате крушения буровой платформы «Кольская». Поиски еще 37 человек продолжаются. Трагедия произошла в ночь на воскресенье. Установка, которую буксировали с Камчатки на Сахалин, перевернулась во время шторма и затонула. На борту находились 67 человек, 14 удалось спасти. Сейчас ведется расследование причин крушения платформы. Версии крушения в сегодняшних газетах. Обзор вам представит моя коллега Валерия Шабанова.
В августе этого года «Кольская» завершила затяжной рейд через три океана – Атлантический, Индийский и Тихий – из Мурманска в Магадан. Переход, как говорят моряки, был сухим. Установку перевозили на специальном судне «Трансшельф». В магаданском порту «Кольскую» поставили на воду и уже буксирами доставили к шельфу Охотского моря. Там «Кольская» в течение 3,5 месяцев бурила скважину первоочередная глубиной 3,5 километра на западно-камчатском участке Охотского нефтегазового шельфа. Заказчиком была дочка «Газпрома». Компания «Газфлот», пишет «Коммерсант». После завершения работ «Кольскую» должны были направить во Вьетнам для выполнения работ по заказу совместного российско-вьетнамского предприятия «Вьетсовпетро». Там установка должна была бурить скважину на шельфе Южно-Китайского моря. Во Вьетнам «Кольскую» планировалось доставить также сухим способом, но перед этим ее было решено отбуксировать в один из сахалинских портов для планового осмотра и ремонта. По факту катастрофы «Кольской» Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Среди версий рассматриваются нарушение правил безопасности при проведении буксировки, а также пренебрежение погодными условиями. О возможных причинах аварии все заинтересованные стороны говорят пока очень осторожно. Источники «Коммерсанта» в Росморречфлоте считают, что буровая установка могла просто не выдержать очень сильной волны. По версии чиновников, волны снесли так называемые газоотводящие трубки танков, в которых временно хранится выкачанная из скважин нефть, а также выбили иллюминаторы в столовой. Поступившая в образовавшуюся отверстие вода заполнило танки и помещение для экипажа. В результате «Кольская» получила крен и в течение 20 минут затонула. В свою очередь, источники, осведомленные о ходе расследования, сообщили изданию, что разбитые иллюминаторы и трубки, диаметр которых составляет всего лишь 6-8 сантиметров, здесь ни при чем. По предположению экспертов, причиной трагедии стало интенсивное раскачивание буровой установки на волнах, на величину которых она даже по проекту не рассчитана. Собеседник «Коммерсанта» также отметил, что такого большого количества жертв не должно было быть. Примерно половина из общего числа находившихся на установке людей не имела к перегону «Кольской» никакого отношения. Это были операторы буровых установок, их помощники, крановщики. Между тем, согласно инструкции по безопасности морских буксировок, буксировка судна с пассажирами на борту запрещается. Сахалинские специалисты, работавшие на подобных платформах, рассказали «Комсомольской правде», что подобные перегоны обычно стараются провести до зимы, но здесь платформу почему-то тянули в декабре. Независимая газета напоминает, что в 2003 году в Баренцевом море во время буксировки затонула списанная подлодка К-159, которую доставляли в док для утилизации. Причиной ЧП, в результате которого погибли 10 человек, эксперты называли нарушение правил буксировки судов в штормовую погоду. Радио «Свобода» спросила о возможных причинах трагедии первого заместителя председателя Российского профессионального союза моряков Игоря Ковальчука.
Каждый плавучий объект имеет вполне определенную так называемую остойчивость, которая обеспечивается специальными, есть, короче, такие емкости на каждом судне, куда, значит, берут воду для того, чтобы судно было более устойчивым, к примеру, даже на волне. Поэтому каждый плавучий объект имеет в конечном счете конечную устойчивость на волне относительно шторма. То есть он может находиться, в данном случае режим для этой платформы не обычный, да, то есть она не стоит там, где и положено, где она там может быть закреплена. Ну, каким-то образом ее буксировали, поэтому нужно бы знать вообще, на какой шторм это устройство рассчитано, да, для того, чтобы понимать, оправданно ли было тащить его в тех погодных условиях, которые были. Это первое. Второе. Как я понял, что на платформе было 70 человек. Для буксируемой платформы, опять же, да, я не нефтяник, я моряк. Я не знаю точно, какой там должен быть экипаж или сколько должно быть людей при буксировке. Вот на первый взгляд что-то людей многовато. Следующий вопрос. Насколько были учтены как бы все аспекты, в том числе погодные условия, при принятии решения о проведении этой операции? В принципе, на сегодня существуют достаточно точные прогнозы погоды, да, для того, чтобы понимать, сколько времени займет буксировка, да, это все рассчитывается, какая будет погода и насколько это опасно или нет. Ну, вот это вот три таких аспекта основные, исследование которых может дать возможность рассуждать о том, что там на самом деле произошло. То есть это несчастный случай, либо, может быть, там присутствует и так называемый человеческий фактор.
Первый заместитель председателя Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук о возможных причинах трагедии в Охотском море. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В соответствии с решением Белого дома, последние подразделения американских военнослужащих покинули Ирак на рассвете в воскресенье. Одна из самых продолжительных военных кампаний США формально окончена. С подробностями наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Колонна из 110 тяжелых грузовиков и бронемашин вооруженных сил США пересекла иракско-кувейтскую границу в 7 часов 38 минут по местному времени. Проделав 5-часовой марш, зону боевых действий покинули последние 500 американских военнослужащих, приписанных к 3-й бригаде 1-й моторизованной дивизии. Уход последней группы американских военных из Ирака прошел без помпы. Это выглядело разительным контрастом с началом операции «Шок и трепет» 20 марта 2003 года, когда после авиаударов по южной части Багдада, где предположительно укрывался Саддам Хусейн, наземные войска антисаддамовской коалиции двинулись из Кувейта по пустыне на иракскую столицу. Режим Саддама Хусейна пал в течение нескольких недель. Через несколько месяцев диктатор был схвачен и впоследствии казнен по приговору суда после прихода к власти в Ираке руководства, состоящего преимущественно из шиитов. Однако конец Саддама стал катализатором ожесточенного внутреннего религиозно-этнического конфликта. В последние два года уровень насилия заметно упал, но раны в вражды между суннитами и шиитами остались незатянутыми. Конфликт в Ираке унес жизни около 4500 американцев и более 100 тысяч иракцев. Вывод войск США из Ирака являлся одним из ключевых предвыборных обещаний Барака Обамы, который сейчас ведет кампанию по своему переизбранию на второй президентский срок в ноябре 2012 года. В последние дни официальные лица в США, признавая высокую цену, которую пришлось заплатить за иракскую кампанию, старались преподнести ее окончание как победу, как для американских войск, так и для иракского народа, который освободился от тирана и строит демократию. Однако многие американские эксперты заявляют, что уход войск Соединенных Штатов из Ирака оставляет немало вопросов о том, способны ли иракцы окончательно сформировать собственное правительство в обстановке продолжающихся этнорелигиозных столкновений, способен ли Ирак защищать сам себя и сохранить независимость в то время, как весь арабский Восток пришел в движение. Вот что заявил в воскресном эфире телеканала CNN генерал в отставке Джеймс Картрайт, бывший заместитель заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов Министерства обороны США. В Ираке осталось много незавершенных дел. В регионе идут процессы, остающиеся на грани потенциальных конфликтов. Какой эффект возымеют внутренние тенденции в Ираке и ожидаемая степень нашего присутствия в регионе, это, вероятно, самый основной вопрос. Пол Бремер, бывший посланником в Ираке при президенте Буше, считает, что президент Обама, выведя войска из Ирака в конце уходящего года, пошел на очень большой риск. Определение победы фактически было сделано президентом Обамой еще когда он объявил о решении вывести войска из Ирака. Он тогда сказал, что демократический Ирак может служить страной-эталоном для региона. Это верно. Об этом заявлял ранее и президент Буш. Но вопрос в том, сможет ли демократический Ирак выжить, если Америка уходит из него, не завершив выполнение задачи в этой стране. Другой ключевой вопрос в том, как будет действовать соседний с Ираком Иран. На это указывает сотрудница Института мира в Вашингтоне Робин Райт. Иран, несомненно, в нынешней ситуации среди тех, кто оказался в стратегическом выигрыше. Соединенным Штатам удалось устранить одного из соперников Ирана, и Тегеран оказался в намного более сильной позиции. В то же время, думаю, что с уходом Соединенных Штатов историческая напряженность между арабами и персами вдоль стратегического рубежа, вероятно, возобновится. Иран будет оказывать влияние на многих высших лидеров в Ираке. Но это не обязательно значит, что Ирак станет еще одной провинцией Ирана. Думаю, что роль Соединенных Штатов сейчас в основном будет состоять в дипломатических попытках помочь правительству Ирака утрясти свои внутренние разногласия, которые являются весьма серьезными. Другие эксперты напоминают, что решение администрации Барака Обамы вывести войска из Ирака во многом было продиктовано тем, что иракская кампания лежала огромным бременем на плечах американских налогоплательщиков в условиях роста бюджетного дефицита и национального долга США. По словам сотрудника Центра стратегических и бюджетных оценок Тодда Харрисона, последствия иракской войны будут сказываться на американских финансах еще десятилетиями. Общее финансирование Конгрессом войны в Ираке на сегодня с поправкой на инфляцию составило примерно 824 миллиарда долларов. Эти затраты не включают в себя проценты по заимствованиям и долгосрочные расходы на льготы и выплаты ветеранам войны, которые будут иметь свои особенности, хотя бы потому, что характер ранений участников иракской и афганской кампании отличается от полученных во Вьетнаме или, скажем, Корее. В данном случае наблюдается множество черепно-мозговых травм, а также посттравматических стрессовых расстройств. До конца не ясно, какие медицинские услуги понадобятся для их лечения. Согласно предварительным оценкам, их стоимость может составить до $1 триллиона, вдобавок к тому, что уже потрачено. Такова перспектива на ближайшие 30-40 лет. После ухода последнего американского солдата в Ираке остается беспрецедентно солидное дипломатическое присутствие США. По линии Госдепартамента в посольстве в Багдаде и в консульствах в других иракских городах будет работать до 16 тысяч американских граждан – дипломаты, экономические советники и охранники из частных фирм. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 19 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Европейская интеграция Украины. Перерыв или провал? Разговор на фоне саммита Украина-Евросоюз в Киеве. В программе участвует бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Ведет программу Виталий Портников. Программа «Время гостей» сегодня в 19.00. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных новостях. Спасатели обнаружили тела 16 погибших в результате крушения буровой платформы «Кольская» в Охотском море, сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта. Поиски еще 37 человек продолжаются. Похороны северокорейского лидера Ким Чен Ира состоятся 28 декабря в Пхеньяне. Он умер 17 декабря от сердечного приступа в возрасте 69 лет. 29 декабря в стране объявлен национальный траур. Сын скончавшегося лидера Северной Кореи Ким Чен Ын назван великим преемником. Так пишут о нем сегодня северокорейские СМИ. Ким Чен Ын назначен главой комиссии по организации похорон отца. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов передал в Центр избиркома России документы о выдвижении кандидатом в президенты. Завтра истекает срок подачи заявок для участия в выборах. Ожидается, что в этот день в ЦИК привезет документы основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский. В разных городах Чехии тысячи людей вчера вечером приняли участие в акциях, посвященных памяти скончавшегося накануне первого президента страны Вацлава Гавела. Его похороны пройдут 23 декабря. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил чрезмерное применение силы против участников акции протеста в Египте. Госсекретарь США Хиллари Клинтон также выразила глубокую обеспокоенность продолжающимся в Египте насилием. Президент Пакистана Асиф Али Зардари вернулся на родину из Дубая, где находился на лечении. Об этом сообщил пресс-секретарь президента. По его словам, Зардари, однако, еще несколько дней не приступит к работе.
Краткий выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. В минувшие выходные партии КПРФ и «Яблоко» выдвинули своих претендентов на пост президента России. Ими стали Геннадий Зюганов и Григорий Явлинский. Чуть ранее в кампанию включились премьер-министр страны Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и глава «Справедливой России» Сергей Миронов. Накануне ЦИК зарегистрировал пятерых самовыдвиженцев, в числе которых бизнесмен Михаил Прохоров, губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев и бывший мэр Владивостока Виктор Черепков. В регистрации было отказано Эдуарду Лимонову, публицисту Борису Миронову и генерал-полковнику Леониду Ивашову. О президентской кампании в России моя коллега Светлана Павлова побеседовала с политологом Владимиром Прибыловским.
Владимир Валерьянович, как вы полагаете, есть ли у кого-то из кандидатов шансы составить реальную конкуренцию Владимиру Путину на этих выборах?
Ну, у нас просто еще не вечер, еще не 4 марта, поэтому не все еще ясно. Ну, набор кандидатов, в принципе, известен, но просто рейтинг Путина, он падает, и неизвестно, до какого уровня он упадет. Может быть, он к тому времени упадет до такой степени, что его сможет победить любой. И будет конкуренция между другими кандидатами. Но это все-таки сегодня кажется маловероятным. Я думаю, что пока ситуация складывается таким образом, что будет просто повторение того, что было на прежних президентских выборах, там, начиная с 2000 года. То есть Путин будет лидировать, на месте будет кандидат от коммунистов. Если бы выборы были честные, хоть сколько-нибудь честные, то должен был бы проводиться второй тур, так как это было в 2000 году, например, когда на самом деле Путин не собрал больше 50%. Но я думаю, тактика будет опять та же самая. Путин получит там 40 или 30% голосов, а ему напишут 60%. И он победит в первом туре.
А как вы оцениваете начало предвыборной кампании Путина? Как говорят эксперты, оно было положено вот этой прямой линией, которая состоялась в четверг.
В принципе, он во время этой прямой линии вел себя уверенно и пытался опереться на ту часть населения, которая, собственно, за него реально голосует. И попытаться вернуть симпатии этой части населения, которая, в общем-то, тоже от него стала отворачиваться. Это люди, склонные к ксенофобии, с советским типом мышления, которые привыкли жить в осажденной крепости, боятся американского газдепа и так далее. Вот на эти слои населения он пытался воздействовать в том, для того, чтобы они пришли на выборы. Снова за него проголосовали. Они проголосовали за оппозицию. Ну, а те, так сказать, кто к такой пропаганде невосприимчивы, они, собственно говоря, Путину на выборах не нужны.
Как вы думаете, кому из самовыдвиженцев удастся собрать 2 миллиона подписей в свою поддержку?
Если только Прохорову. И то все-таки это не факт. Потому что я думаю, что если существует какая-то договоренность, а многие подозревают Прохорова в этом, тогда закроют глаза на то, что подписи, 2 миллиона подписей, вот, честных, собрать очень трудно. Там наверняка будет значительное количество фальсифицированных. Не самим Прохоровым, естественно, а командами сборщиков, фирмами, забирающими подписи. Они уже просто не умеют работать честно и не хотят. И если договоренность с Прохоровым есть, то тогда, наверное, ему позволят, засчитают эти 2 миллиона. А если такой договоренности нет, велика вероятность того, что подписи Прохорова забракуют.
А, да, ну вот Мезенцев соберет подписи, поскольку он кандидат запасной. На том, если все другие вдруг возьмут и отзовут свои кандидатуры. И тогда Мезенцев сыграет ту роль, которую в 2004-м сыграл для Путина Миронов. Он запасной страховочный кандидат.
Заявил в интервью «Радио Свобода» политолог Владимир Прибыловский. Кому из кандидатов-самовыдвиженцев удастся собрать 2 миллиона подписей, об этом мы спросили и Алексея Макаркина, вице-президента Центра политических технологий.
Ну, я думаю, что губернатору Иркутской области, конечно, удастся. Мезенцеву, я думаю, что он, скорее всего, будет участвовать, потому что Кремлю нужен, так сказать, страховочный кандидат на тот случай, если вдруг оппозиционеры скажут, что нам эта кампания не нравится, мы снимаемся, мы протестуем, а у нас же по закону должно, чтобы было 2 кандидата. Поэтому вот и останутся премьер-министр и глава Иркутской области. Будут друг с другом конкурировать. Такие страховочные кандидаты у нас все время есть. Вот на прошлых выборах это Богданов был, сейчас это Мезенцев. Я не исключаю, что еще может быть кто-нибудь. Прохоров может быть. Но Прохоров вот есть финансовый ресурс того, чтобы собрать 2 миллиона подписей.
Как вы полагаете, кто-то вообще из кандидатов может составить реальную конкуренцию Путину на выборах?
Я сомневаюсь, потому что Прохоров будет вести кампанию за собственную раскрутку. Вот ему надо продвигаться активно, ему надо показать, что он сильный политик, что он действительно пришел в эту сферу всерьез, а не просто так зашел на несколько минут и ушел. Для него это задача, а не задача выиграть сейчас. Что касается Зюганова и Жириновского, то ну, даже собственные избиратели многие не видят их в качестве президента Российской Федерации. Вот в качестве лидеров оппозиционных фракций, ну, пожалуйста, это интересно, это важно, что были критики власти. Но вот, как бы вот, представить себе Жириновского в качестве президента, ну, может быть, в каком-нибудь художественном фильме там, или в шоу это возможно, но в жизни люди не могут. Поэтому вот очень слабая альтернативность, так скажем. Вот насколько Прохоров сможет ее преодолеть, я не знаю. Потому что, с одной стороны, новая фигура, с другой стороны, тоже вот люди. Будут ли они согласны проголосовать за олигарха? Президентские выборы у нас всегда отличались от парламентских, тем, что там на парламентских можно было голосовать протестно. Ну, это не относится к 2007 году, когда еще парламентские выборы сделали плебисцит. Вот, относится к предыдущему периоду. Можно было проголосовать протестно, сказать власти ФЭ, а вот на президентских уже это сделать просто психологически сложнее. У них была бы какая-то альтернатива, которую рассматривали бы как, ну, сколько-нибудь серьезную, а, наверное, возможность второго тура, там она становилась бы вполне реальной. Сейчас альтернативы нет.
Таково мнение вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина. Кому из кандидатов в президенты вы симпатизируете? Такой вопрос мы сегодня задавали в нашей утренней программе. Продолжить дискуссию на эту тему можно и сейчас на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. А в программе «Свобода в полдень» давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Челябинска. Опрос подготовил корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Я голосовать буду за Зюганова. Как бы я не в восторге от него как от руководителя, но тут без вариантов. Во всяком случае, там есть программа, там есть четкие ориентиры и там есть гарантия, потому что люди, которые входят в известную партию, они отличаются честностью, порядочностью и неплохим образованием. Выбор небольшой, вот выбор такой будет.
Прохоров молодой, амбициозный. Может, что-то и добьется в этой жизни.
Я симпатизирую Прохорову, потому что он бизнесмен, у него есть опыт управления большими компаниями, и он сможет и страной управлять хорошо. И, может быть, свой Ё-мобиль наконец-то доделает и будет вместо Лады у нас хорошая машина.
Скорее всего, Прохорову, потому что я думаю, что это человек самодостаточный. Если он смог достичь таких успехов в бизнесе, причем он начинал, как мне известно, с нуля, с того, что он делал вареные джинсы, понимаешь, и составил себе такое состояние, значит, он чего-то стоит.
После последних событий на выборах не симпатизирую ни единому кандидату в президенты, потому что каждый из них все равно идет под эгидой власти. То есть все оппоненты, все конкуренты, которые есть у наших Медведевых и Путиных, они все подконтрольны в любом случае власти. У них нет ни у кого нет шансов. В Навального уже не верю, а Прохоров его не знаю.
Я симпатизирую Прохорову. Я считаю, что это очень принципиальный, честный человек.
Это явно не те старички, которые сидят в Государственной Думе уже почти что 20 лет. Они срослись со своими депутатскими креслами и со своими мандатами. Я бы отдал предпочтение кому-либо из новых. Ну, допустим, Прохоров. Вполне такая интересная кандидатура, но смущает только то, что слишком легко выдвинулся у нас. Здесь явно не обошлось без каких-то там переговоров с нашей властью, к которой я отношусь, скажем так, не лучшим образом.
Я никому не симпатизирую, мне эти государственные игры очень не нравятся. Кто мне нравится? Явлинский, который действительно... Ну, хотелось бы попробовать, всех остальных мы видели. Честно говоря, я еще не очень серьезно думала по поводу президента. Вообще-то мне мало касается, потому что мне уже и так государство обуло, поэтому будет новый царь, старый царь. Хорошего царя не бывает, царь он и есть царь.
Так отвечали челябинцы на вопрос, кому из кандидатов в президенты вы симпатизируете. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Утренний выпуск информационной программы «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. Их вам представит Иван Трефилов.
Объем внешней торговли России в январе-октябре увеличился на 32% к уровню такого же периода 2010 года, более чем до 685 миллиардов долларов, сообщила Федеральная служба статистики. При этом экспорт товаров вырос на 31,5%, а импорт почти на 33%. Соглашение о передаче контрольного пакета акций российского «АвтоВАЗа» альянсу французской компании «Рено» и японской «Ниссан» может быть подписано весной 2012 года, заявил президент крупнейшего в стране автопроизводителя Игорь Комаров. Сейчас компания «Рено», владеющая 44% акций «Ниссан», принадлежит 25% плюс одна акция «АвтоВАЗа». Такими же пакетами владеет государственная корпорация «Ростехнологии» и инвестиционная компания «Тройка Диалог». Оставшиеся акции находятся в свободном обращении. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 5 по 12 декабря снизились на 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 26 рублей 44 копейки, или примерно 83 американских цента в пересчете. Снижение цен на бензин было отмечено в 35 региональных центрах страны, тогда как в 40 они остались на уровне предыдущей недели. Повышение цен произошло в 8 региональных центрах. В целом, с начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 14,9%. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило сразу на две ступени кредитный рейтинг Бельгии. Прогноз по нему является негативным. В свою очередь агентство Fitch объявило о возможном понижении суверенных рейтингов сразу семи стран еврозоны, в том числе Франции, Бельгии, Испании и Италии. О таком же решении международного рейтингового агентства Standard & Poor's стало известно в начале декабря. Однако его эксперты поставили на пересмотр с возможностью понижения долгосрочные кредитные рейтинги 15 и 17 стран еврозоны, отметив, что переоценка рейтингов Греции и Кипра была проведена агентством ранее. Курс доллара на сегодня 31 рубль 77 копеек, на 12 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 41 рубль 39 копеек. По сравнению с пятницей он подешевел на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 30 центов.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
С Спасатели обнаружили тела 16 погибших в результате крушения буровой платформы «Кольская» в Охотском море. Еще поиски 37 человек продолжаются. Похороны северокорейского лидера Ким Чен Ира состоятся 28 декабря в Пхеньяне. Глава КНДР умер 17 декабря от сердечного приступа. Ему было 69 лет. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов передал сегодня в Центр избирком России документы о выдвижении кандидатам в президенты. В Киеве сегодня пройдет саммит «Европейский союз Украина», в ходе которого будет обсуждаться подготовка соглашения об ассоциации этой страны с Евросоюзом. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Ким Чен Ир умер от переутомления.
Комментарии экспертов.
Право мигрантов в России глазами этнолога.
Право автора.
Какие же мы счастливые. Ольга Романова о тюрьме как предмете гордости.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В Чехии опубликована книга Инджиха Кабота «Психология коммунизма», в которой анализируется влияние коммунистической идеологии на общество. В тексте можно найти ответы на вопросы о том, как диктатура изменила восприятие людей, их отношения друг с другом и с властью, а также почему на жизнь посткоммунистических стран до сих пор влияет прошлое. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Чехии Александра Вагнер.
Психолог Йенджих Кабот попытался подробно рассмотреть коммунистическое общество. Он пишет о семейной жизни и восприятии сексуальности, о диссидентском движении и появлении культа личности, о правде и лжи в тоталитарном обществе. Его книга о психике живущего при тоталитаризме человека и невозможности избавиться от привычной жизни после падения режима. По мнению автора книги «Психология коммунизма», это и является одной из причин, почему прошлое до сих пор присутствует в каждодневной жизни многих жителей стран Центральной и Восточной Европы.
Человек живет, самотремне, сетрвачне, так же...
Человеку свойственно жить по инерции, а потому то, что было частью его жизни 20-30 лет назад, с годами не исчезает. Не стоит забывать, что при коммунизме на людей оказывалось давление. Это заставляло их находить определенную модель поведения в конкретных ситуациях. У врача, в трамвае, в непривычной обстановке, даже в тот момент, когда предлагали взятку. Стереотипы поведения, с одной стороны, помогали человеку выжить, а потому неудивительно, что они стали частью характера. С другой стороны, стереотипы облегчают жизнь, поэтому чем старше человек становится, тем чаще он к ним прибегает.
Вы говорите о людях, сформировавшихся при прошлом режиме. Влияет ли коммунистическая психология и на новое поколение, которое никогда не жило при социализме?
До живота наступает.
С моей точки зрения, это влияние очевидно. К сожалению, родители не дают своим потомкам полный ответ на вопрос, что такое коммунизм. Ответа на этот вопрос у старшего поколения чаще всего просто нет. Оно до сих пор не может смириться с тем, что приходилось выживать, приспосабливаясь к окружающей действительности. Остались только муки совести, что при прошлом режиме человек вел себя не самым достойным образом. При этом вовсе не обязательно, что именно так и было. С другой стороны, у старшего поколения осталось привычное отношение. Так делали все, мне просто приходилось защищаться. С этими предпосылками и приступают к объяснению молодым людям того, что происходило. В результате необъяснимый хаос.
Что из прошлого, по вашему мнению, больше всего влияет на жизнь посткоммунистических стран в настоящем?
Человек в
90-х человек сначала был, конечно, воодушевлен, а позже, так происходит естественным образом, после каждой большой отдачи энергии наступил период подавленности. В этот момент многие начинают ощущать чувство безысходности, разочарования, ведь все мечты, возникшие сразу после свержения режима, не могут исполниться. Фантазия намного богаче реальной жизни. Проблема еще и в том, что нынешние правительства в бывших соцстранах сами окончательно не определили, что произошло, чем был коммунизм и какова наша стратегия на будущее. Мы сталкиваемся с точки зрения партии, отдельных политиков, но, к сожалению, власть после 90-х окончательно не разорвала отношения с прошлым режимом.
В одной из глав вашей книги вы пишете, что самое большое зло коммунизма — это ложь. После распада Советского Союза у жителей страны стран, образовавшихся на месте СССР и в странах бывшего социалистического лагеря, была возможность узнать правду. Не повлияло ли это на пересмотр ценностей?
Та лжи, которая, прихази, яко первый крок аппликован.
Ложь – это диктатура в действии, созданная для удержания власти. Но я боюсь, что в начале 90-х она не была вскрыта, она была забыта. Но эта тенденция возвращается как бумеранг, потому что следствие этого побега, что вопрос остается открытым, а явление не обозначено. Мы не сказали, что коммунизм был плох, мы сказали, что ничего о нем знать не хотим, не хотим ничего общего с ним иметь. Как результат, в ситуациях, когда наступает кризис, когда человек ощущает угрозу, он подсознательно ищет кого-то, кто мог бы ему помочь. На мой взгляд, именно это и есть главная причина, почему коммунистическая партия остается одной из политических сил, постоянно присутствующих в парламенте. К коммунистам обращаются каждый раз, когда возникает агрессия, недовольство существующей политической жизнью в стране. Но самое главное, на мой взгляд, что коммунистическая партия представляет собой мощную силу, который может предоставить охрану в обмен на лояльность. Это означает, что когда человек остается на улице голый босс, то у него возникает стремление к поиску диктатуры.
Когда говорят о коммунизме, очень часто употребляют понятие «вера». Были ли присущи коммунизму элементы религии?
Каждая диктатура создает определенные обряды, в первую очередь ритуалы приема своей ряды, ритуалы посвящения, иерархии, для искусственной секуляризации. Эти все характеристики у коммунизма имеются, но что еще хуже, он использует зло как основу религиозной системы, как определенную практику. Не стоит забывать, что ранний коммунизм опирается на красный террор, иными словами, на страх, возникший случайным образом, без какой-либо справедливости. Еще одна неотъемлемая часть веры в коммунизм – это культ личности. С моей точки зрения, в данном случае речь идет о реакции окружающих, ведь культ личности создается не отдельным человеком, скажем, лидером, а его окружением.
Это было мнение автора книги «Психология коммунизма» Йенджиха Кабота. В своей работе он называет несколько причин, почему коммунистическая диктатура потерпела в Европе поражение. Но одной из главных считает утрату любви к Советскому Союзу. Эта любовь, по мнению автора, была частью веры в коммунистическую идею. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Завершит нашу программу рубрика «Общественное мнение», в которой мы продолжаем знакомить слушателей с результатами последнего предвыборного опроса аналитического центра Юрия Левады, результаты которого не могли быть опубликованы непосредственно перед 4 декабря, согласно российскому законодательству. Сейчас центр постепенно обнародует эти данные на своем сайте. Как выяснилось, многие россияне уже в конце ноября говорили о том, что не считают честными ни выборы, ни предвыборную кампанию. Подробности у Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Тридцать 32% опрошенных Левада-центром в конце ноября заявили, что, по их мнению, Центризбирком и избиркомы на местах при подсчете голосов содействуют или будут содействовать партии «Единая Россия». «Справедливую Россию» назвали, отвечая на этот вопрос, 2% респондентов, а другие партии – примерно по 1% граждан. Четверть опрошенных полагают, что избиркомы не содействуют никому. О том, как обстояли дела в Москве на выборах в Госдуму 4 декабря, рассказал «Радио Свобода» Алексей Захаров, доцент Высшей школы экономики, работавший в штабе группы «Гражданин-наблюдатель».
Мы считали явку и процент голосов за «Единую Россию» по тем участкам, где были нарушения, и по тем участкам, где нарушений не было. Итоги были таковы, что у нас всего было 155 участков, где были наши наблюдатели. Где-то примерно на половине участков не было замечено серьезных нарушений, либо нарушения были пресечены, потому что наши наблюдатели были очень сильно мотивированы, у них у большинства были видеокамеры, они были нацелены на то, чтобы пресечь любые вбросы, любые карусели. Так вот, по тем участкам, где нарушений не было или где удалось их пресечь, явка была 50%, а «Единая Россия» получила 26% голосов. И эти данные соответствуют данным экзит-полов, которые проводил Фонд «Общественное мнение». Фонд «Общественное мнение» проводил экзит-полы по Москве, но где-то примерно вечером, где-то часов 8, ФОМ прекратил публиковать на своем сайте результаты экзит-полов по Москве и их убрал, потому что они совершенно не соответствовали ожиданиям Кремля. Но нашлись находчивые люди, которые предвидели, что ФОМ уберет эти результаты со своего сайта, они сфотографировали страницу и выложили у себя. По тем участкам, где были замечены серьезные нарушения и где их пресечь не удалось, примерно были те же результаты, что и по Москве в целом. То есть 45-46% за Единую Россию и явка 60%. Ну и, наконец, на большом количестве участков, примерно на 50 участков, там протоколы на руки не дали, либо наблюдатели выгнали.
Что все это означает? Каков ваш вывод из этого исследования?
Первый вывод. По Москве Единая Россия набрала примерно 900 тысяч голосов из 7 200 000 зарегистрированных избирателей. Это где-то примерно 14% москвичей проголосовало за Единую Россию на самом деле. По моим подсчетам, я смотрел, что Единой России нарисовали еще примерно 1 100 000 или 1 200 000 голосов. Плюс к тем 900 тысячам, которые у нее были. То есть больше половины голосов за Единую Россию фальшивые. Второй вывод, что нашим наблюдателям удалось пресечь половину нарушений примерно.
После выборов, как известно, начались серьезные массовые протесты. Ваши впечатления от митинга? Что произошло?
Произошло то же самое, что произошло после победы сборной России по футболу над голландцами на прошлом чемпионате Европы. Был развеян миф о том, что россияне не имеют приличной цивилизованной политической культуры. До того, как мы победили голландцев, тоже все говорили, что вот мы в футбол играть не умеем, потому что у нас ноги не оттуда растут. После этого мир навсегда изменился. Мы, конечно же, после этого проигрывали много и обидно, но мы все равно точно знаем, что Россия умеет играть в футбол. Вот то же самое произошло на этом митинге. Жизнь разделилась на до и после. На митинг вышли люди, это в основном средний класс, в основном люди образованные. Люди вышли совершенно без всякой агрессии. Вышли просто, чтобы показать, что у них есть запрос не только на высокий уровень потребления, но также и на демократические институты, потому что демократические институты приводят, во-первых, к более высокому качеству государственного управления, во-вторых, они хороши сами собой. Нам известно, что если человек начинает больше зарабатывать, у него появляются потребности уже сверхматериальные, как то самореализация, возможность влиять на свою жизнь и так далее. Вот именно это люди и продемонстрировали.
А что, собственно, качественно изменилось после 10 декабря?
Наше общество, как и любое общество, находится в плену мифов. Один из этих мифов был такой, что наши люди пассивные и не способные ни к каким коллективным действиям. Этот миф был частично разрушен.
Говорил Алексей Захаров, доцент Высшей школы экономики, участник проекта «Гражданин-наблюдатель». 40% россиян, по данным Левада-центра, считают, что местные власти вмешивались в ход предвыборной кампании, содействуя «Единой России». Другие партии упомянули при этом от 1 до 4% опрошенных. Напомним, что опросы по данной тематике Центр провел 25-28 ноября за свой счет по репрезентативной всероссийской выборке среди 1600 человек. Статистическая погрешность не более 3,4%.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Мы слушали программу «Свобода в полдень». Одни работали за режиссерским пультом Наталья Гуреева, микрофоном автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор». Тема «Дети декабря. Кто они и как их показывают по телевизору?» Об этом беседуют гости ведущей программы Анны Качкаевой. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я считаю, что надо радикализировать события, и мы должны не бояться.
Около полусотни демократических активистов были обвинены в попытке захвата власти.
Смерть Ватсова Гавела – это не смерть политика, это смерть большой личности.
Это печальная новость. Это великий заслуженный человек. Его будет не хватать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».